Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим с вами о христианском отношении к культуре, массовой и элитарной.
Элитарно ли христианство? «Вы соль земли», — говорит Господь, обращаясь к своим ученикам. Но не среди элиты, а среди обычных рыбаков находит Господь тех, кто понесет Слово Божье людям во все концы земли. Является ли элитарность признаком избранничества? И всегда ли элитарная культура самая лучшая и подлинная? Можно ли сказать, что массовая культура сплошь и рядом низкопробна, и сама принадлежность человека к массе унижает его? Как современная культура и массовая, и элитарная осмысляет феномен веры в Бога? Об этом мы поговорим сегодня в программе «Философские ночи».
У нас в гостях магистрант отделения культурологии философского факультета МГУ имени Ломоносова, культуролог Николай Александрович Щипков. Здравствуйте, Николай Александрович.
Здравствуйте, Алексей Павлович.
Ну что же, культура массовая, элитарная, то, что нас окружает. Мы часто говорим о культуре только как о культуре духовной, но ведь материальная культура – это тоже культура, да?
Ну, она вся, конечно, культура, и материальная, и духовная. Одна без другой невозможна в том смысле, что любой духовной культуре в нашем материальном мире нужно какое-то материальное выражение.
И в материальной культуре есть элитарная культура. Можно ездить на «Жигулях», а можно на «Гелендвагене». То есть и в материальной культуре есть вот эта разница. А вот в духовной культуре, что, где вот эта грань проходит между массовой и элитарной культурой?
Ну, это очень длинный, на самом деле, философский спор, который существовал, наверное, на всем протяжении истории человечества, но как-то он наиболее актуализировался, наверное, в 20 веке, потому что в 20 веке устоялось такое представление о массовой культуре как о чем-то очень доступном, но при этом низкого качества. А элитарная культура выделилась отдельно как что-то, для чего нужна какая-то специальная подготовка, что-то очень сложное, недоступное, но при этом очень высокого качества. И в 20 веке такой, наверное, одной из наиболее важных работ, которая была написана в 20 веке, это работа испанского философа Хосе Ортега и Гассета с таким провокационным названием «Восстание масс».
Цитата. Хосе Ортега и Гассет. «Восстание масс». «Массовый человек попросту лишен морали, поскольку суть ее всегда в подчинении чему-то, в сознании служения и долга».
И в этой работе он пишет, что он ругает массовость и массы. Говорит, масса – это те, кто плывет по течению и лишен ориентиров. Поэтому массовый человек не созидает, даже если возможности есть и силы его огромны. И вот это утверждение, которое стало для всей последующей культуры фактически аксиоматичным, стандартным, вот с ним я хотел бы сегодня как-то поспорить.
Но ведь в средневековой культуре, например, не было понятия массы, насколько я себе представляю.
Не было такого философского понятия, но по факту-то оно было, но можно посмотреть на картины Брегеля. Не знаю, борьба по стае масленицы.
Но, вообще-то говоря, понятие действительно возникает где-то на рубеже 20 века.
Да.
И, может быть, не у Ортеги и Гассета, это уже вторичный какой-то автор, вот, а французские философы и социологи Габриэль Тарт, Густав Лебон, да, вот. И не только понятие массы, но понятие толпы. Вот, то есть, ведь не всякое скопление людей можно назвать толпой. Вот крестный ход идет. Вот идет масса людей с иконами, с хоругвями. Впереди идет священник, да? Кто-то несет спас нерукотворно. Это же не толпа. Это крестный ход, да? Вот, или люди, которые вышли в церковный праздник молиться на площадь монастыря Троицы Сергиева Лавра. Это не толпа, это молящийся люд, да? Вот чтобы возникло это представление о массе, о толпе, что-то должно было повернуться такое в сознании эпохи, культуры, где противопоставляется индивид, уникальная личность, да, наделенная, по всей видимости, какими-то особыми свойствами, качествами, и уже не родовыми, не сословными, там, князь, принц, да, вот, а какими-то качествами, отличающими этих уникумов, этих индивидов от усредненного сознания толпы.
Да, ну вот вы немножко противопоставили толпу и массу. Толпа — это все-таки 19 век появляется, да, и психология толпы в 19 веке начинает изучаться. И, кстати, в России тоже очень активно. Но, конечно, масса 20 века — это что-то очень страшное, бесформенное и сразу вызывающее ассоциации, ну, с большими трагедиями, связанные с этими массами. Ну, например, там, война и какие-то... Массовый геноцид. Мы же говорим «массовый геноцид». Это же понятие, несущее в себе какие-то отрицательные коннотации, да, это же трагедия.
Ну, не всегда слово «масса» несет отрицательные коннотации. Маяковский, где капли льешься с массой, да? Вот он говорит о человеке, который вступил в партию, допустим.
Для Маяковского в начале 20-х годов, пожалуй, для современного человека, который будет читать Маяковского, у него тех же эмоций...
Отбился от массы. Вот человек, который куда-то ушел, да, он не вместе с линией партии куда-то идет. Вот, поэтому масса вот в такой культуре, которая приходит на смену европейскому гуманизму, скажем так, да?
Ну, можно так.
Очень интересно, на самом деле, и очень многосмысленное слово, понятие масса, да?
Да.
Но вот культура, да, вот все-таки что же хорошего вы видите в массовой культуре?
А давайте на каких-то конкретных примерах посмотрим.
Давайте.
Вот что у нас ассоциируется с массовой культурой? Ну, вот из популярного, я не знаю, ну, рэп, например. Ну, вот говорят, что... Ну, что такое рэп вообще? Это некоторое ритмическое повторение на вот определенный достаточно простой ритм такого стихотворного поэтического текста, который, по идее, он не всегда так делает, но, по идее, должен сочиняться на ходу. То есть, их должен на ходу придумать. И поэтому для рэпа, например, очень популярно соревнование в этой скорости мышления, и поэтому вот эти рэп-баттлы, по сути, состязания, да, они стали такой одной из основных форм.
Ну, у Вагнера есть опера «Нюрнбергский Майстерзингер». То есть, собственно говоря, в Нюрнберге эти состязания были в средние века, когда
состязались
певцы, да, вот, естественно, там прекрасные дамы были, которым они хотели понравиться. Так что, может быть, ритм другой, форма другая, а суть осталась та же самая?
Суть осталась та же самая, даже больше скажу. Самый древний такой рэп-баттл, который я нашел, это состязание Гомера и Гесиода. Это очень забавно. Я даже хочу прочитать кусочек маленький. В процессе состязания Гесиод начинает Гомеру такие загадки загадывать. Стихотворные. Например, он дает такую строчку. «Сели они, чтобы волю поесть коней быстроногих». Гомер должен закончить. Гомер подхватывает. «Коней быстроногих мирно пустили пастись. Довольны они воевали». Или, например, «Так пировали они целый день, ничего не вкушая», — говорит Гесиод. Гомер подхватывает. «Ничего не вкушая из своего добра, но все им давал Агамемнон». И то есть здесь не только соревнование в том, кто быстрее стихотворную строчку какую-то по ритму подхватит, а смысл исправит, переиначит смысл в нескольких словах. И в этом смысле, конечно... Нового в этой форме нет абсолютно ничего. Новое — это только то, что она стала вдруг, внезапно, массовой, во многом благодаря интернету.
А вот эта культура массовая, да, она может быть наделена какими-то христианскими смыслами? Или христианские смыслы существуют только в элитарной культуре?
Христианские смыслы существуют там, куда мы их вносим, куда мы их добавляем. То есть, ну, вот этот большой разговор, уже старый, но особенно, который был актуальным и много проговаривался в 90-е годы, например, проповедь среди молодежи, да, и стали появляться в 90-е, там, православный рок, православный рэп там чуть позже появился, но он тоже существует. Это такие формы, когда прямым переносом христианских смыслов в какую-то устоявшуюся форму пытаются как бы проповедь делать, да? Почему я с этим не очень согласен? Потому что любой прямой перенос смыслов, ну, что я называю прямым переносом? Когда есть, например, рок-музыка, где есть определенный набор тем, ну, например, про любовь поют. И тут приходят музыканты, которые начинают резко вместо любви петь про Христа. Или какое-то богословие.
Ну, не просто про любовь, но вы культуролог, вам лучше знать, но мне кажется, что рок возникает именно как форма такого, ну, в каком-то смысле, протеста социального. Вот.
Но любовь тоже может быть формой протеста.
Любовь может быть трагична, да, она может быть катастрофична, и об этом, конечно, можно петь, можно говорить о тех проблемах, которые есть. Но действительно вот ощущение возникает, что в какую-то другую сферу вот это все переносит нас, то есть не совсем приспособлено.
Вот именно, что когда мы начинаем вот на этом устоявшемся языке, там, например, петь про Христа, то очень часто получается, что смыслы, которые первоначально там были заложены, они пересиливают. И это становится некой такой эстетизирующей оболочкой.
Это как делают баптисты, когда они берут песни из советских мультиков, да, и просто пересочиняют, да, что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда Иисус Христос со мной. Ну, да, вот, да, слышал, да, я, да, такую, да, песню, да, да. Но песня не об этом. Вот, песня о дружбе, вот, и она не претендует на такие высокие смыслы, которые в них вкладывают перечитывающие заново, скажем так, эту песню.
Да. И вот, мне кажется, об этом писал в середине 20-го, в первой половине даже 20 века такой популярный английский философ Маршал Маклюин, и у него есть такая... очень ёмкое определение, когда он говорит... Я немножко сейчас перескочу на СМИ, с форум массовой культуры на СМИ перескочу, но сейчас объясню, о чем идет речь. Вот у него есть такая ёмкая фраза, которую очень часто повторяют. «Medium is the message», то есть, переводя на русский, «СМИ и есть сообщение». И он имеет в виду, что определенная форма средств массовой информации, ну, как мы сейчас на радио, да, сидим и разговариваем, сама в себе несет не то, что даже некоторый набор смыслов, а некоторые каналы, по которым только определенный набор смыслов может передаваться. Ну, что я имею в виду? Вот, например, самое такое, одно из самых новых и самых быстро развивающихся форм СМИ – это YouTube. И YouTube любого человека, который на нем захочет делать, вести свой блог, выкладывать вообще какие-то видео – он будет зажимать в определенные рамки. Если ты хочешь, чтобы ты был популярен, тебе надо выкладывать, например, короткие очень видео.
Ну, в Телеграм, условно говоря, не напишешь преступление и наказание, да?
А в Твиттер вообще ограничивает количество слов одним предложением. Не помню, 8 слов или 10 слов. Вот. И поэтому в этих современных формах, суперсовременных формах, да, наиболее актуальных, есть какие-то вещи, которые просто вообще нельзя сказать. И в этом смысле, конечно, Ортега и Гассет был прав, и другие писатели, которые в 20 веке писали о массовой культуре, они были правы, и в этом я с ними согласен, они были правы в том, что любая массовость, любая доступность культуры, она сразу накладывает на нее определенный набор ограничений.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – культуролог Николай Щипков. Мы говорим о массовой и элитарной культуре, и о христианских измерениях, возможно, этой культуры. Вы согласны с отцом Павлом Флоренским, который говорил, что слово «культура» происходит от слова «культ», что в основе культуры лежит отношение человека к Богу, к высшему, к трансцендентному?
Мне кажется, что я согласен, конечно, с отцом Флоренским, отцом Павлом Флоренским, но я считаю, что, конечно, он немножко играет словами. Ну, потому что происхождение культуры, я напомню нашим слушателям, латинское, от корня, который означает возделывать. Возделывание первоначально земли, а потом очень быстро, у Цицерона, например, возделывание духа и души.
Ну, да. А что нам помогает возделать дух, как невера?
Ну, вот. Конечно, конечно, конечно.
Поэтому духовное и в традиционной культуре, во всяком случае, духовные артефакты, духовное творчество, религиозное творчество, конечно, наверное, составляет сердцевину культуры. Если мы с вами представим Средневековье, то, ну, что такое массовая культура? Там нет никакой массовой культуры.
Ну, потому в Средневековье что, говорят о народной культуре обычно.
Народная культура, которая, может быть, сохраняет в себе и какие-то языческие переживания, да, но, тем не менее, все-таки культура вокруг храма организуется. И художники, все лучшее, что они делают, они приносят в храм. Конечно. Произведения искусства – это иконы, это церковная утварь и миниатюры любые. Все это вокруг религиозного искусства построено, да?
Конечно, и во многом, когда вот это противоречие между сначала народной, потом массовой культурой и вот этой элитарной, которая в сердцевине, как вы совершенно правильно сказали, всегда было религиозно, когда оно нарастает, появляется большой соблазн сказать, что отбросить вот эту всю массовую, сказать, нет-нет-нет, дух может возделываться только большим, сложным.
Кстати, вы сказали народной, потом массовой. То есть вы видите какую-то преемственность между народной и массовой культурой?
В ее доступности, конечно, есть преемственность.
Цитата. Михаил Гаспаров. «Историзм, массовая культура и завтрашний день». Массовая культура не заслуживает высокомерного презрения. Массовая она и есть настоящая и представительная, а элитарная, авангардная культура состоит при этом в серийном производстве духовных ценностей лишь как экспериментальная лаборатория. Греческие вазы, перед которыми мы благоговеем в музеях, были массовой культурой, глиняным ширпотребом. И драмы Шекспира в «Глобусе» были массовым зрелищем, на которое ученые-гуманисты смотрели сверху вниз.
Ну, народная культура. Вот бабки сидели, пели духовные песни, да? Духовные стихи. Сейчас, кстати сказать, вот уходящий уже такой жанр, но где-то в глубинке можно еще отыскать. Может быть, кто-то кому-то передал, да, эту традицию. Если мы вспомним с вами замечательную повесть Валентина Распутина «Последний срок», да, где бабка умирает, никак не может умереть, и вот дочка к ней приехала, и она ей передает вот эту традицию причитаний над покойником, как надо провожать душу из этого мира. Вот эта традиция была. Вот сейчас она куда-то ушла, и остались, может быть, только магнитофонные записи, кассеты, которые фольклористы собрали в каких-то деревнях, по преимуществу старообрядческих, а вместо этого рэп. То есть теперь молодежь в этих же самых деревнях идет в ДК, идет в клуб и слушает там каких-то диджеев. То есть вот народная переросла в массовую, да?
Нет, просто одна потеряла некоторую вот эту традицию преемственность, да, она ушла в такой музейный вариант, фиксированный вариант, когда профессиональные фольклористы собирают и хранят. А живая культура, она всегда живет, и, может быть, не совсем корректно сравнивать погребальные какие-то причитания и рэп, потому что рэп – это все-таки праздник там, духа, жизни, я не знаю, да, это молодое и так далее. А все равно культура, там, скажем, культура погребения, она все равно найдет она прорвется через
все загородки. Духовный стих не только о погребении, духовный стих еще и о покаянии, о душе.
Вы думаете, в массовой культуре не может быть тема покаяния поднята?
Может.
Конечно, конечно, абсолютно в этом уверен. Она просто, я говорю, она ограничивает, но не закрывает никогда полностью от духовной стороны. Я хотел
У меня как раз наоборот складывалось ощущение, что эта культура, закрывает. Как вы говорите, культура жизни, да, это культура жизни без смерти, в которой смерти нет. Есть только вечный кайф, вечный праздник.
Нет, мы можем объявить, что ее нет, мы можем от нее закрыться, она все равно прорвется и пройдет, и я не знаю, это легкий очень пример, это какие-нибудь смерти знаменитых популярных певцов чаще всего, которые потом сакрализуются, вообще их образ жизни сакрализуется, и говорят о том, что, я не знаю, какой-нибудь... кого трагически убили у нас в 20 веке? Джона Леннона, например, да? И фактически его смерть становится... Он практически мученик. Вот смерть, вот он был на пике жизни, смерть его настигла. Обычно такой культ еще вокруг молодых каких-то, кто рано умер.
Игорь Тальков в русской культуре.
Да, например.
Который, кстати сказать, не был лишен интереса к христианству и к народной культуре.
Или, да. Или Высоцкий. То же самое.
Ну, Высоцкого не убили.
Его не убили, да. Но он трагически умер раньше срока положенного.
Виктор Цой. Ну, опять-таки, если мы возьмем с вами вот эти трагические смерти, да, то надо сказать, что они, наверное, были далеки от христианской кончины живота своего.
Конечно,
то
есть, конечно.
Они были следствием, ну, некоторых греховных склонностей и пристрастий.
Да, я просто же отвечал на ваше замечание о том, что в массовой культуре смерть вообще не проникает. Вот проникает иногда. Ну, Богом так
установлено. Но на стене Цоя мы с вами читаем на Арбате, что Виктор Цой жив.
Ну, в общем, вот. Да.
Ну, понятно, что у Бога все живы. У Бога все живы.
Имеется в виду, Бога, что он в творчестве живет, конечно.
Нет у мертвых, если мы поминаем, если мы приходим в храм, если мы подаем записки, вынимается частичка, да, мы причащаемся. Вот. Но вряд ли там такой смысл вкладывается в эту надпись на стене Виктора Цоя. То есть это такое бессмертие, которое создает свой какой-то культ религиозный. Очень косвенный по отношению к христианству,
Алексей,
согласитесь.
Алексей Павлович, а как же я памятник воздвиг себе нерукотворный? Разве вам...
Я памятник себе воздвиг нерукотворный, это Гораций.
И Пушкин, и Державин.
Ну да, да, но они были людьми не чуждыми античной культуры и переводили этот текст, да, переводили на свой лад, но, в общем-то, от этого экзегимонументум не становится христианским по смыслу стихотворением, да.
Он не становится христианским, но он и не становится от этого каким-то сразу антихристианским, потому что просто христианство говорит о жизни и о вечной жизни, а Пушкин или Гораций говорят о продолжении существования каких-то идей и смыслов.
Пушкин, конечно, христианизует в конце, да, чувство доброе я лирой пробуждал,
конечно,
что
конечно,
в мой жестокий конечно. Век восславил я свободу,
конечно.
И милость к падшим призывал. При желании можно и в том, и в другом, и в третьем увидеть определенное христианское служение, призвание поэта. Те акценты, которые, может быть, у Горация не были так выделены. Вот. Но в том, что касается бессмертия Виктора Цоя, я не вижу тут в этом культе какого-то христианства. Нарратива. Плохо ли это, хорошо, это другой вопрос.
Если мы считаем все-таки это культом, но это отдельный, мне кажется, разговор о религиозности требует отдельного осмысления. Я хотел бы вернуться к элитарной культуре, потому что мы все говорим про массовую, а элитарная у нас как-то вот в начале вы сказали действительно, что она и требует и усилий, и какой-то со стороны, и действительно требует индивида, а не массы, правильно? Но мне кажется, что в современную эпоху из элитарной культуры не все так однозначно. Но вот, например, если мы говорим о живописи, мы привыкли, что живопись висит в музеях, там, Рембрандт, христианские смыслы. Я не говорю уже там о Андрее Рублеве, да, и Феофане Греке. Там вообще все понятно. Если мы придем в музей современного искусства, мы что там увидим? Ну, например, мы там можем увидеть такую некоторую инсталляцию, которую в 91-м году сделал знаменитый, один из самых богатых современных художников, Дамьен Хёрст. Инсталляция называется «Физическая невозможность смерти в сознании живущего». Что это такое? Это большая тигровая акула, которая засунута в формалин, труп акулы. Вот. И стоит она что-то типа 12 миллионов долларов. Ну, стоила тогда, сейчас, наверное, еще больше стоит. И, или, например, пример там более ранний, да, середины 20 века, Энди Уорхол, который нарисовал банку томатного супа и сказал, вот это теперь искусство, вот это теперь икона. Да, вот это теперь высокая культура, которая требует индивида, нравственного содержания. Вот у меня такой вопрос. А какое в этой формалиновой акуле или в этой банке супа нравственное содержание? Ну, явно никакого.
Там... Но только то, что он стоит 12 миллионов долларов.
Ну, это безнравственное содержание, да, если мы оцениваем искусство по тому, сколько оно стоит. И в этом смысле... Люди, поэтому, во многом поэтому, такое искусство не может сегодня стать массовым, потому что обычный человек ничего в нем не найдет. Если он пойдет посмотрит «Блудного сына» в Эрмитаже, то там он увидит для себя, для него пищи будет и духовный, и эмоциональный, просто выше крыши. А если он увидит такую...
Ну, если он еще знает, что такое притча о блудном сыне, да, еще неплохо бы, прежде чем пойти и смотреть Рембрандта, Новый Завет прочитать хотя бы, да, чтобы смыслы какие-то понять, которые там...
Я думаю, что это не так сложно. Во всяком случае, это легче, чем слушать там Моцарта или Бетховена или Баха. Ну, легче, согласитесь. Прочитать притчу о блудном сыне. То есть это не такое уж сложное и закрытое, на мой взгляд, да, искусство. А вот в сравнении с этим...
А что такое вот эта акула? Это что, вот желание создать объект, который будет стоить 12 миллионов? Или это все-таки желание что-то совершить в искусстве?
Нет,
ведь есть разные цели, которыми может руководствоваться художник, да? Заработать деньги, стать самым богатым. Понятна цель, да? Но все-таки настоящий художник – это человек, который хочет самореализоваться, для которого важно открыть какие-то новые пути в искусстве, создать что-то эталонное. Что такое эта акула в формалине?
Ну, конкретно, если мы о Хёрсте говорим, то у него, конечно, была цель наверняка стать самым богатым художником. Он, в общем, ее добился. Но из всех художников, которые ставят себе подобную цель, их единицы. Практически никто не достигает. А вот из целей, касательно вот, напрямую связанной с искусством, у него была, конечно, цель десакрализации, скажем так, или профанизации, как бы это назвать еще иначе.
Профанизации смерти. То есть смерть – это то, с чем мы можем разобраться. Путем искусства, путем технологии.
Да, вот я бы еще на другие работы... Просто не хочу особо на нем зацикливаться, просто потому что он не очень приятный художник. Но раз уж зашла речь, у него еще есть работы, например... Я не помню, честно говоря, это, название этой работы, потому что у него у всех работ вот такие длинные специальные, да, названия, непонятные. Это работа, где изображен вот сидящий такой ангел, ну, как если бы мы представили себе, я не знаю, ангела, который мог бы быть в летнем саду. Такая скульптура 18 века. Но только у него одна половина, там изображены его как бы человеческие внутренности. Ну, то есть там сердце, желудочно-кишечный тракт, вот они изображены. То есть одна половина у него кожи покрыта, а вторая...
Ангел в разрезе.
Покрыта. Ангел в разрезе. Ну, что это такое? Конечно, это десакрализация искусства. И он сам об этом говорит.
Мы сегодня говорим о массовом и элитарном искусстве, культуре с культурологом, магистрантом философского факультета МГУ Николаем Щипковым. И после короткой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.